Но уже после нескольких медленных вдохов я почувствовал себя более-менее сносно. Мышцы понемногу расслабились, сердце успокоилось, и, что поразило меня больше всего, смертельная усталость, которая уже стала для меня привычным состоянием, почти прошла. То есть я бы и сейчас, пожалуй, с удовольствием заснул, если бы дал себе волю, но желание отдохнуть перестало быть мучительным. А еще какое-то время спустя разум мой обрел вдруг былую ясность, и вот это оказалось по-настоящему страшно. До сих пор я не понимал, сколь плохи мои дела. Не осознавал толком, что потерпел сокрушительное поражение. Расплескал понапрасну краденную силу и себя самого заодно вместе с нею выплеснул. Опустевшая дырявая посудина, из которой уже нечего пить. Даже если бы нашелся желающий. Вот что я собой представлял. Это было, мягко говоря, малоприятное открытие. И все же я понял, что не готов добровольно променять эту беспощадную ясность на былой туман в голове. Не видеть вещи такими, какие они есть, унизительно для мыслителя, сказал я себе. Какой стыд! Ага. Удовлетворенно произнес все тот же голос за моей спиной. «Не такой ты безумец, как может показаться. С разумом твоим все в полном порядке. Еще получше, чем большинство моих знакомых. Просто ему давно не давали воли. Ты же сам и не давал, а это, как видишь, дело поправимое. Удивительно все-таки, что в ордене Дырявой Чаши вас не научили успокаивать себя дыханием. И вообще ни в одном ордене послушников не учат правильно дышать. О какой магии после этого может идти речь?» Как можно браться за колдовство человеку, который не умеет управиться с собственным телом и разумом? Вот чего я никогда не пойму. Чем больше он говорил, тем тверже я убеждался, что все-таки имею дело с человеком. Вряд ли неведомое и непостижимое существо, которому мне сперва казался невидимка, стало бы столь охотно злословить на чужой счет. Очень уж это по-человечески. Правда, оставалось загадкой, почему незнакомец меня не убил. Но я полагал, что в ближайшее время это прояснится. Такие болтливые люди обычно охотно рассказывают о своих намерениях посторонним, в том числе и своим жертвам. Последним особенно охотно, поскольку я успел изучить эту породу. «Ладно, теперь можно и познакомиться», — объявил мой невидимый собеседник. И поговорить о делах, пока ты более-менее соображаешь. Я по-прежнему не мог двигаться, даже голову повернуть. Но он сам обошел меня и уселся на траву прямо у моих ног. Так что я смог наконец увидеть его лицо. Нельзя сказать, что зрелище меня обрадовало. Конечно, я его знал. То есть мы не были представлены, но я прекрасно знал, кто такой Чифа. Однажды, когда я еще был совсем юным орденским послушником, отец показал мне его в трактире и посоветовал никогда в жизни, ни под каким предлогом, не садиться за один карточный стол с этим типом. Дескать, он профессиональный игрок, к тому же знает какой-то древний секрет, благодаря которому обыгрывает даже очень могущественных колдунов. Так что пусть себе облапошивает простофиль, а разумным людям – ни к чему становиться посмешищем. С тех пор многое переменилось. Чифу стали называть киттарийским охотником. Да и профессию он давно сменил. Если верить слухам, наемный убийца из него вышел не менее удачливый, чем игрок. Всем маломальски сведущим людям уже было ясно, что этот ловкий провинциал, ни единого дня не принадлежавший ни к одному из орденов, один из самых опасных и умелых колдунов Соединенного Королевства. Многие могущественные и влиятельные лица прекрасно осознавали, что живы лишь потому, что Чифе, пока никто не заплатил за их смерть. С клиентов он брал запредельно много, и хвала магистрам, что так, а то слишком много нашлось бы желающих свести счеты чужими руками. Не мудрено, что во всех орденах Чифу ненавидели куда сильнее, чем короля и Нуфлина Манимаха, хотя, в отличие от них, киттариец никому не объявлял войну и не раз во всеуслышание заявлял, что никого не считает своим личным врагом, а работает исключительно ради денег. Убить этого ловкача было моей мечтой. Сокровенной и пока недостижимой, временно недостижимой, обычно утешал я себя. Он представлялся мне чем-то вроде великолепного десерта, который я получу когда-нибудь в самом конце трапезы, предварительно напившись крови всех ныне живущих великих магистров. Сам же Чифа, как выяснилось, вовсе не спешил меня убивать. Вероятно, за это ему пока не заплатили, высокомерно подумал я. Но вслух ничего не сказал. И это было столь невероятное для меня проявление сдержанности, что я до сих пор себе удивляюсь. «Вижу, ты меня знаешь. Тем лучше. Обойдемся без официальной церемонии. Сэкономим кучу времени. Для начала хочу сообщить тебе следующее. Не убивать тебя, ни тем более отпускать восвояси я не намерен. Ты моя добыча. Догадываюсь, что тебе это не нравится, но тут я ничем помочь не могу. Справляйся сам. Я мог бы честно сказать, что это твоя величайшая удача, но прекрасно понимаю, что ты пока не готов переварить и принять такую концепцию. Ничего, еще успеется». Чифа сидел передо мной на земле, скрестив ноги, и ухмылялся. В городе говорили, что ему лет 600, если не больше, а выглядел он моим ровесником. У него была наглая, хитрая, самодовольная рожа бессмертного существа, которое может сделать все, что пожелает, и ему за это ничего не будет. Словом, он был отвратительным типом, в точности таким, каким я сам всегда хотел стать. Просто у него получилось, а у меня нет.